Правда, что гоблины, это потому что, когда вы опером работали, то гоблины в мундирах вы себя называли в шутку?
Нас так называли. Гоблины в милицейских шинелях. Мы друг друга так звали исключительно иронически.
Но это статья какая-то, да, была так, в прессе,
да, такая,
в питерской?
Да, газетная.
Ну, вы этим как-то бравировали тем, что вот вы гоблины в мундирах?
Мы это считали откровенной глупостью. Но раз людям так нравится, почему бы не поиздеваться?
А сколько, когда вы работали опера, вам максимально предлагали бабла, ну, во всяких взятках?
По-разному. Максимальная сумма 70 тысяч долларов.
70 тысяч баксов. Это прям вот котлету принесли?
Это вещи специфические. Многих граждан гораздо дешевле убить, чем давать им деньги. Для начала от вас надо получить согласие, после этого пообещать вам деньги, потребовать от вас, чтобы вы выполнили обещанное, ну а после этого закопать вас где-нибудь в лесу.
Черт,
чтобы
это со взяткой все
платить.
Так сложно, что ли? Я думал, это просто принес, отдал, получил, ушел.
Нет, это не просто.
А вообще вот эти все сериалы питерские, бандитские, а-ля там «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», они похожи на то, что действительно было в милиции того времени?
Ну, «Улицы разбитых фонарей», естественно, это же сценарий писал крупный специалист, начальник отдела уголовного розыска, прекрасно понимающий, чем он занимается, как занимается. Там случайных людей нет. Там с 8 классами образования можно дослужиться до полковника, если у тебя хорошая раскрываемость. Ни блатные, никто другой там не держится. Поэтому сценарий писал крупный специалист. То есть... Это потом, когда уже попадает в руки к сценаристам, которые начинают там изобретать всякое, это уже перестает быть интересным. А вот стартовые серии «Улиц разбитых фонарей», которые за 3 копейки сняты, они, да, исключительно правдивые.
То есть водка и один свитер в 20 лет – это, в принципе, та действительность, которая была в 90-е?
Ну, при таких психологических нагрузках не пить очень тяжело. А то, что денег на одежду нет, ну, тогда не было, ну, это норма, в общем-то. Я когда в 92-м году на службу устроился, у меня зарплата была 26 долларов США. А в 98-м году, когда уволился, было 180 долларов США. С голоду не умрешь, но на Мальдивах отдыхать не будешь и модельной внешностью обладать тоже не будешь.
Но все же, смотрите, было, есть у нас в стране два принципиально разных... образа в сериалах полицейских, собственно говоря, полицейских. Есть вот «Улица разбитых фонарей», где такие бравые ребята, да, немножко подвыпившие и немножко потрепанные, но все-таки довольно бравые, занимаются своим хорошим делом. Это «Улица разбитых фонарей». Есть «Глухарь», который в свое время... вызвал такой
взорвал
огромный хайп,
просто,
потому что там был показан совсем другой и многим гораздо более понятный полицейский, который постоянно берет взятки, кого-то крышует, решает какие-то свои вопросы и, в принципе, делом занимается между делом. Вот какой из этих образов, как вам кажется, более реальный?
Вы не с той стороны на это смотрите. То есть то, что показано в «Улицах разбитых фонарей», это издыхающие остатки советской милиции, где были коммунистические партсобрания, где говорили о совести, о долге, о чести. И для большинства это были вовсе не пустые слова. А то, что показано в сериале «Глухарь», это то, что пришло на смену коммунистической милиции. Это капиталистическая полиция. И в обществе, где вместо идеологии у нас теперь одна, это обогащение. Ну, а почему, собственно говоря, в этом обществе полицейский не должен обогащаться? Все вокруг воруют, а он что, в стороне должен стоять? Вот,
то есть
он
вы
занят
имеете
тем
в виду,
самым,
что в
90-е
да. годы глухарей не было? Ну, вот таких полицейских, как в глухаре, в 90-е таких не было, и они появились только в нулевые.
Они были в зачаточном состоянии, так скажем. То есть вы в родной околоток при зарплате в 100 долларов на ленд-крузере стоимостью в 100 тысяч долларов приехать не могли. Это у коллег вызывало вопросы, откуда у тебя столько денег. Объяснить это коллегам невозможно, и служить ты там не сможешь. Ну, а теперь абсолютно нормально. Вот все, наверное, видели, да, как у полковника Захарченко из службы которая борется с коррупцией в стройных рядах полиции. Вот у полковника Захарченко, сколько там, 9 миллиардов рублей выгребли из одной только квартиры. Ну вот, это вот норма жизни теперь.
Дмитрий Юрьевич, а у вас остались друзья в полиции, и вы им высказываете подобные взгляды?
Естественно. А что не так-то? Почему такое нельзя высказывать?
Ну, они тоже на ленд-крузерах ездят? На Мальдивах
тут
отдыхают.
Опять-таки, следует понимать, что далеко не на каждой должности вам вообще даже предлагать что-то будут. Если вы там паспортистка в паспортном столе или инспектор там по делам несовершеннолетних, я не знаю, как это теперь называется, вам просто никто ничего даже не предложит. А от вас ничего не зависит абсолютно, ничего. Вот если вы оперативник в уголовном розыске, тогда да, там массово предложения поступают. То есть в одних службах коррупции нет по определению. Там служат нормальные люди, которые ни у кого ничего не берут. И таких, я вас уверяю, большинство. А есть, да, так сказать, на переднем краю, где сражаются, там, да, там деньги несут чемоданами, и люди их берут. Таких меньшинство. Но, как вы понимаете, паршивая овца, она все стадо портит.
Давайте я зачитаю вопросы из нашей трансляции. Я напоминаю, что у нас и на канале «Россия-24», и на канале «Поток» идет прямая трансляция. Вы там можете писать свои вопросы, и мы будем Дмитрию Гоблину Пучкову их задавать. Так вот, уже вопросы приходят. Первый. Светлана Лисичка. Дим Юрьевич, смотрите «Анатолия Шария»?
Иногда смотрю, да. Я целенаправленно не хожу, не смотрю. Но когда что-то такое резонансное, то да, смотрю. Анатолий, ну, как человек, исключительно толковый, здравомыслящий. Плюс он в своих этих украинских делах разбирается, как мало кто другой. Нам-то, например, чуждо, кого они там в свою раду выбирают, что там, как там. То есть вот Анатолия, послушайте, если хочешь иметь представление о том, что же происходит на Украине, то Анатолия слушать можно смело. На мой взгляд, исключительно толковый Анатолий.
Теперь вопрос с канала «Поток». Василий Иванович спрашивает. Передачи с Климом и Жуковым интересны, но я ему, ну в смысле вам, не верю. Слишком много своих предположений и умозаключений выдаете вы за истину, пишет Василий Иванович. Что, достаточно налысо голову побрить, чтобы тебе верили без оглядки? Спрашивает напрямую
ну,
вас,
ты
Василий
тоже
Иванович.
Можешь ответить на этот
вопрос. Я вот тоже побрил голову, кстати.
Василий Иванович, по вопросам веры обращайтесь в церковь. Там вам объяснят, как и во что надо верить. То, что говорит Клим Жуков, он говорит, как специально обученный ученый, специалист. Вы в этом, Василий Иванович, я вас уверяю, не понимаете абсолютно ничего. Вот ничего. Если вам хочется в это дело углубиться, вот там всегда в конце перечисляется литература, что почитать, с чем сравнить можно. Сидите, занимайтесь. Это достаточно длительный процесс. Люди, которые получают для начала высшее образование в течение там 4, 5, 6 лет, а потом десятилетиями трудятся по избранному профилю. Клим Жуков, он, например, военный историк, он специалист в области оружия и боевых действий. Вот, да, десяток лет потратите, ну, посмотрим на ваши научные труды, Василий Иванович. Соображаете ли вы в этом хоть что-то вообще? А если вы времени не тратили и выбираете верить лысому или волосатому, ну, извините, я не специалист в вопросах веры, это вам в церковь.
Но все же, если выбирать, то лучше верить лысому, я считаю. Теперь вопросы, собственно говоря, по изначальному, по вашему профилю, что ли. Когда игра «Санитары подземелья 3» выйдет?
После того, как вышла игра «Санитары подземелий 2», в 2008 году случился кризис продажи игр и компьютерных игрушек в целом в стране под названием Россия упали в 50 раз. Кризис нахлобучил всех абсолютно, в том числе компьютерную индустрию. Разработка таких игр, она очень дорогая. Это миллионы баксов. Они стоят, ну, то есть разработка одной игры стоит... Ну, по тем временам железно стоило дороже, чем производство практически любого отечественного кинофильма.
Ну, сколько
ну,
вы говорите,
тратите,
миллионы баксов?
Если это
сколько
не это продается, баксов? То даже деньги назад, даже затраченные на разработку деньги не вернуть. И с 2008 года, 10 лет назад, у нас такие игры производить прекратили. Сейчас делают только онлайновые игры. Для производителям онлайновых игр я предлагал неоднократно. Давайте построим игру основанную на вселенной санитаров подземелья. Это никого не интересует. Поэтому третьей части нет и в настоящее время не предвидится.
Еще вопрос с канала «Поток». Я вообще сразу скажу, что предпочтение буду отдавать именно вопросам с канала «Поток». Поэтому, если вы смотрите на «Россия-24», внизу есть ссылка на канал «Поток». Переходите туда, там тоже пишите свои вопросы и комментарии. Габриэль Бельмонт спрашивает. Дмитрий, вы смотрели фильм «Тренер»? Наш российский фильм «Тренер».
С Данилой Козловским?
Да,
нет,
да,
не
да.
дошел.
А «Движение вверх» смотрели?
Да, смотрел.
И как вам?
Ну, если с точки зрения кино, то фильм откровенно слабый. При этом состоит из двух частей. Одна часть, которая, так сказать, про людей, она вообще предельно слабая. Мягко говоря, ни о чем. А вторая часть – это, собственно, спортивные состязания. Я, например, не являюсь болельщиком, и спорт меня вот такого, так сказать, большой спорт не интересует абсолютно. Но игры в фильме «Движение вверх» сняты настолько ловко, что даже я, полный чайник, сидел, смотрел, вот раскрыв рот. А поскольку заканчивается фильм именно игрой, там такое напряжение нервов, вот наши победят, не победят, победили, ура, то именно это оставляет у вас самое главное впечатление о фильме.
А как
снимают
вы...
это, как правило, два разных режиссера. Один отвечает за художественную часть, другой отвечает за спортивную. Вот спортивный отлично снял, мое почтение. Тот, который про людей снимал, снял какую-то чушь. То есть человек в Советском Союзе не жил, он понятия не имеет, как там жизнь устроена. Наснимал какой-то ахинеи, какие-то там антисоветчики в сборной Советского Союза. Как он туда попал?
А что, их не было, думаете?
Вообще. За деньги, что ли? Или это его как великое дарование туда взяли? Да его на пушечный выстрел никто туда не подпустил. Ну, в целом, и залгали, переврали, что только могли. Что даже эти люди, которые родственники персонажей из фильма, возмутились, потребовали убрать фамилии. Ну, убрали. Но, тем не менее, фильм собрал очень-очень большую кассу. Зрителям страшно понравился. Ну, вот такой результат.
А как вы думаете, почему он собрал такую кассу и почему он понравился зрителям? Это такая ностальгия по СССР, ностальгия по победам, ностальгия по тому времени. Почему так?
Потому что гражданам страны Россия хочется, чтобы их страна была великой и всех побеждала, чтобы она ставила рекорды, показывала всем пример и вообще была хорошей. Об нее 30 лет вытирают ноги, плюют, унижают, втаптывают в землю. Людям это не нравится, вы не поверите. Они хотят, чтобы у нас была хорошая страна. Хотя бы в кино. Вот поэтому и смотрят.
Но почему они восхищаются тем, что было черт знает когда? Большинство из зрителей фильма «Движение вверх» не жили в то время, которое описано в фильме «Движение вверх».
Ну, это же победа, как ни крути. Ну, как это? Как, почему восхищаются? Знаете, если поговорить с футбольными фанатами, которые, вытаращив глаза и брызгая слюной, начнут рассказывать, как в 62-м году какой-нибудь, я не знаю, «Спартак», «Зенит» или еще кто-то кого-то победил, это был такой мега-матч, они про это помнят до сих пор. Почему про баскетбол не надо помнить?
Ладно, я еще про историю мы с вами поговорим. Я хотел на кино, все-таки, раз мы об этом начали разговаривать. Вот вы говорите, я так утрирую ваши слова, что с художественной точки зрения фильм «Движение вверх» говно. И я так понимаю, что у вас примерно такое же отношение к большой части российского кинематографа. Я правильно понимаю?
Сегодняшнего, да.
Объясните, что произошло такое с российским кинематографом, что в советское время он был крутым, и он был очень новаторским. А сейчас он очень вторичен и посредственен.
Ну, когда рассказывают про тоталитаризм, цензуру и прочее, то люди, как правило, либо лукавят, либо откровенно лицемерят. Кино во всем мире такое действительно кассовое снимается по единственному рецепту. Например, есть продюсер, ну, скажем, какой-нибудь Джерри Брукхаймер. фильмы, снятые под его руководством, собрали 20 с лишним миллиардов долларов США. Джерри Брукхаймер подыскивает сценарии, подыскивает режиссеров, вместе с ними работает, объясняет, как бы вот ему, Джерри Брукхаймеру, виделось бы, как мы сделаем вот это, чтобы это, так сказать, воздействовало на зрителя наилучшим образом, а значит, приводило к гигантским сборам. Задача кино – зарабатывать деньги, а не нести какие-то там истины. Если вы при этом зарабатывая деньги, можете донести истины, это прекрасно. Но в целом там зарабатывают деньги. В Советском Союзе вопрос стоял несколько иначе. То есть деньги это было вторично. Увы, именно из-за этого Советский Союз и закончился. Но деньги были вторичны. При этом там тоже были продюсеры. Я бы сказал, такие комиссары в пыльных шлемах, которые стояли за режиссерами, как это теперь принято говорить, с маузерами, и объясняли, что и как надо снимать. На самом примитивном уровне поясняли, что такое хорошо и что такое плохо. Что надо людям показывать, а чего показывать категорически не надо. Ну, когда наступила перестройка, все закричали, да сколько можно, все вот эти дурацкие худсоветы, да зачем они нужны, они душат творческие порывы, без них все получится гораздо лучше, давайте без них. И дали без них. Ну, и в результате, если мы посмотрим, например, на наших самых выдающихся творцов, ну, вот, например, Никита Сергеевич Михалков. Никита Сергеевич у нас вот как гранитный утес в море плещущемся известной субстанции. Как к ремесленнику, к нему никаких вопросов нет. Он специалист высочайшего уровня, ну, для нас. А что Никита Сергеевич Михалков наснимал самостоятельно? Ну, какой-нибудь там это, «Утомленные солнцем», ну, мягко говоря,
«Утомленные солнцем» крутые. Вот «Утомленные солнцем 2»?
Продолжение две штуки. «Утомленные солнцем 2» и 3. Это вообще не кино. То есть вообще не кино. Что наснимал Эльдар Рязанов, «Царство ему небесное»? Ничего подобного тому, что снимали в советской действительности в условиях той жесточайшей цензуры. То есть самостоятельно они ничего сделать не могут. А юная поросль, она вообще ничего не умеет. Если Никита Сергеевич хотя бы как ремесленник монстр, то эти вообще ничего не умеют и не понимают. Я вот состою в экспертном совете при Министерстве культуры, где оцениваю сценарии на предмет предоставления им государственного финансирования. Но меня не покидает ощущение, что я читаю сочинения восьмиклассников. Там такой полет мысли, что это вот достойно только 15-летнего подростка. Взрослых людей там практически нет. Никто ничего не пишет. Полная безидейность и абсолютная бездарность. Но в результате такие шедевры и получаются, которые люди смотреть не хотят.
Дмитрий, я как раз про экспертный совет вас хотел спросить, а точнее хотел узнать у вас, как автор нетленных цитат «Думаешь, это смехуёчки и вали отсюда, тюлень ёбаный» мог попасть в экспертный совет при Министерстве культуры. Но сначала мы заканчиваем трансляцию на телеканале. На канале «Россия-24» переходим все на канал «Поток». Кто на «России-24» смотрел, те кликайте, пожалуйста, в описании есть ссылка на канале «Поток». И там мы продолжим обсуждение. Итак, как все-таки автор бессмертной, мне кажется, цитаты «Вали отсюда, тюлень ебаный» смог стать экспертом Министерства культуры?
Это про меня?
Ну, это же из вашего фильма. Это из вашего перевода.
Обращаю ваше самое пристальное внимание. Да. Это фильм Стэнли Кубрика. Эти слова написаны сценаристом. А я в данном случае выступаю переводчиком. Переводчик, с моей точки зрения, не является цензором. И это не мое дело уродовать чужой текст. Ну, как этим занимаются у нас крупнейшие специалисты перевода. Я считаю, если автор вложил в уста героя нецензурную брань, она и должна быть. Вы кто такой, чтобы решать, как должно быть? Вот авторский замысел, вот перевод этого авторского замысла. Это то, чем я занимаюсь. При этом, обратите внимание, вот мы с вами общаемся, я что-то не слышу, чтобы я трехэтажными матюгами что-то заворачивал. Мы общаемся, как подобает нормальным воспитанным людям.
Так все-таки
говорят
ли
эти переводы что-то обо мне? Ну да, я ловко владею определенной лексикой. Гораздо ловчее, чем многие в родной стране. У меня с русским языком все хорошо. Хорошо перевожу. Ну,
все-таки мат это наша великая и могучая.
Толпами. Да. Но, соответственно, имею серьезное влияние на массы. Вот меня как серьезно влияющего на массы и пригласили в совет.
Там ваше мнение вообще как-то учитывается или вы просто его высказываете, что высказали? Были и какие-то случаи, когда зарезалось что-то, убиралось?
Ну, например, когда возникает вопрос, ставить этот фильм или не ставить, тогда сценариев поступает очень много. Далеко не все они дойдут до экранов. Но когда есть мысль довести до экрана, то ознакомливаются с мнениями членов экспертного совета. Я там не один. Если мне, лично мне не нравится, то кому-то другому нравится. Какое количество голосов перевесит, лично мне неведомо, до нас это не доводят. У нас задачи совсем другие. Ну, а если ставят какие-то шедевры типа «Матильды», там, по-моему, вообще никого ни о чем не спрашивают. Просто дают деньги и снимают такой шедевр, как «Матильда».
Ну, а помните, вот вы можете вспомнить какой-нибудь один случай, когда откровенную фигню, с вашей точки зрения, эта откровенная фигня получила деньги, вот кто-то пролоббировал сквозь Министерство культуры?
Могу, но название назвать не могу.
Почему?
Ну, это такие корпоративные секреты.
А, понятно. Ладно, давайте немножко почитаем еще вопросов из комментариев. Их просто масса сыпется. Сергей Арви спрашивает. Дмитрий, в Крым поедете? Тем более, но мост теперь есть. Это я уже от себя про мост.
Я туда регулярно езжу. Не далее, как или в прошлом, или в позапрошлом году в Казантип ездил. Мне ничего не... На сайте «Миротворец» я записан давно, поэтому мне ничего не грозит от поездок в Крым. Это территория Российской Федерации, я туда езжу совершенно спокойно. Через мост не ездил, нет. Не пробовал.
А Мариус Тьюб спрашивает, когда нам ждать новые выпуски «Солженицынских чтений»?
Не знаю, я физически, я один, понимаете, как советская продавщица, я одна, а вас много, я один, и все на свете я делать не успеваю. Как получится, тогда и получится.
Но сейчас самое время просто делать этот цикл, потому что идет год Солженицына. Как вы вообще отреагировали, узнав, что у нас будет год Солженицына?
Ну, для меня это, мягко говоря, странно. То есть, этот человек, это предатель Родины, который писал о родной стране откровенную ахинею, не выдерживающую не то, что там критики, а вообще ничего не выдерживающую. Зачем нам этот человек? Зачем его произведения проходят в школе? Вот у всех вызывает там какое-то недовольство, что вот там мальчик Коля в Бундестаге сказал какую-то чушь про немецкого ефрейтора. Ну, вы почитайте, чему их учит гражданин Солженицын, и поймете, что мальчик Коля вообще прекрасно выступил просто. То есть, если детям формировать сознание с помощью Солженицына, то от России лет через 10 ничего не останется.
А правда, что вы в милицию пошли работать, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ»? Что вы там такое прочитали?
Да.
Вы помните какую-то одну вещь, которую вы там прочитали и сказали?
Жил я в Купчино в детстве. У меня был дом-корабль, а за ним стоял целый ряд так называемых хрущоб. А туда, в эти хрущобы, выселяли людей из подвалов домов Лиговского проспекта. То есть, ну, как вы понимаете, хрущобы по сравнению с подвалом – это просто рай. Там была масса судимых неоднократно, причем у кого отцы, у кого старшие братья. То есть, я внутри всего этого рос и, в общем-то, в курсе, чего и как в местах лишения свободы происходит. Когда читал «Архипелаг ГУЛАГ», я ни тогда поверить не мог, ни сейчас. Вы откуда это берете? Что это за чушь вообще такая? Что это за преклонение перед власовцами, перед бандеровцами, перед кавказскими бандитами? Там такой восторг, такой аж задыхаясь просто. Какие прекрасные это люди. Какой отпор они давали кровавой советской власти. Ну, давайте развивать эту тему. Сначала советской власти дадим отпор, а потом и любой государственной власти дадим отпор. Уничтожим ее вместе с государством. Замечательные книги.
Дмитрий Юрьевич, я вот сейчас прочитаю еще один вопрос, точнее, это, наверное, комментарий больше из нашего канала. Я буду вырезать оттуда все оскорбления, но читать очень близко к тексту. Гоблин барыжит буржуйскими приблудами, которые никогда не появились бы в его совке, при товарище Сталине, тут по-другому, правда, Сталин написан, и маразматических геронтократах КПСС. Что вы на это
ну,
скажете?
Ну, тут дурачок, понимаете.
Ну, мнение а что, появились бы у вас вот этот скайп, о котором мы сейчас говорим, был бы?
Никакого смысла они не имеют. Ну, расскажите китайцам, например, вот... Коммунистический Китай под управлением Коммунистической партии Китая – это экономика номер один на планете Земля. Ну, расскажите им, что бы там при коммунизме, чего бы там ни появилось и как. И это мы только начало наблюдаем того, что делают китайцы. Это только начало. Но сравнивать то, что, понимаете, вот это вот первый признак идиота. Сравнивать 2018 год и 1920. Вот у идиота это совершенно спокойно сравнивается, понимаете. А вот при Сталине не было телевидения высокой четкости. Почему? В этом виноват кровавый тиран. Ну, что в ответ на это можно сказать? Ну, давайте доктора позовем. Это человек может даже, наверное, диссертацию защитить на примере данных психических расстройств.
Еще один вопрос. Владимир Ильченко, когда «Хобот» выйдет?
Тоже не знаю. Там не только от меня зависит. 4 кусочка сделал, остальные как-то не идут. Как получится, тогда и будет.
А из-за чего не идут?
Ну, там не от одного меня зависит. То есть, я могу изготовить звуковую дорожку, и я ее изготовил. А вот все остальное делать я не умею, а другие люди как-то не торопятся.
Хорошо, а на чем сейчас тогда сосредоточено ваше внимание? Вот какой проект отнимает больше всего силы, и больше всего хочется в него вкладывать и заниматься им?
В основном занимаемся историческими роликами. Роликами про, например, там, битвы Древней Руси, про то, как был устроен Древний Рим, от чего началась Первая мировая война, как прошла, из-за чего в России случилось 3 революции, как проходила Великая Отечественная война, что при этом происходило. То есть, это вот российская история, она для граждан вот после там, 30 лет поливания помоями, она представляет серьезнейший интерес. И людям интересно, и мне интересно, да. Как же было на самом деле? Вот, на мой взгляд, главное достижение нашей перестройки – это появление огромного количества литературы. Переводной, отечественной. Вот люди эти события видят под таким углом, а другие люди видят под другим углом. Так это вопрос трактовки. Ну, что же было-то на самом деле? Ну вот, например, мы живем в городе Санкт-Петербурге, который не так давно был Ленинградом. Вот была блокада Ленинграда. Вот есть, например, у нас в Питере такой замечательный ученый Никита Андреевич Ломагин. Написал книжку «В тисках голода» называется, про блокаду Ленинграда. Вот там собраны немецкие документы, советские документы. Что же хотели немцы сделать с городом Ленинградом? Они хотели... По документам, по немецким, без всяких выдумок. Они хотели уморить голодом население, уморить голодом, а сам город разрушить, точно так же, как и Москву. То есть, мегаполисов у русских не должно было быть. Северный край отдать финнам, на южном закрепиться самим. И главная проблема, которая их тревожила, а вот весна наступит, и оттуда голодные попрут огромными толпами, а их надо расстреливать. Мы, конечно, все заминируем, мы, конечно, поставим пулеметы, но как вот нам солдаты-то выдержат такое, когда их тысячами валить надо будет? Нет никакого интереса, что там эти русские хотят, останутся они, не останутся. Нет, они все должны сдохнуть, а кто не сдохнет, мы всех перестреляем. Ну и в рамках этого, вы знаете, вот эти идиотские пассажи известных персонажей, надо было сдать Ленинград немцам, меньше народу бы погибло. Умертвить хотели всех, но не смогли, потому что советская армия не дала умертвить. Дальше там документы НКВД, например, о, скажем, всех так горячо волнующей теме людоедства в блокадном Ленинграде. Представляете, там людей ели. Вот до чего довели несчастных людей. Ну, когда интересуешься плотно, кого же ели, собственно говоря, ну, там страшные факты вскрываются, как вот... Обычно в любой работе милиции и полиции. Например, дети убили мать и съели. Или мать убила детей и съела. Но там про другое. Вот почти 1 миллион человек умер. в блокадном Ленинграде, но предпочел почему-то людоедством не заниматься. Вот умерли от голода, но людей не ели. А то, что какие-то вот эти спорадические вспышки, ну, извините, лично я в перестроечном Санкт-Петербурге лично знаком с 9 людоедами. Это же не говорит о том, что в перестройку у нас все жрали людей. Хотя жрали отдельные.
Вы знакомы с людоедами по работе?
Ну, на мой взгляд, вот такие исторические книги, исторические ролики и донесения простыми, понятными словами, как было на самом деле. И это очень важно. Этим я и занимаюсь.
Я коротко хотел бы уточнить. Вы говорите, вы знакомы с людоедами. Я так понимаю, вы их сажали, да?
Я служил в уголовном розыске. Там я с ними познакомился, а они со мной.
А вы их спрашивали, зачем они это делают?
Там и так все понятно, зачем все это делать. Дайте не будем углубляться в чернейшие образы человеческой жизни.
Ладно. Хорошо, давайте не будем тогда углубляться в чернейшие образы. Вот вы занимаетесь таким неким просвещением, вот такой теперь оперативник-историк, то есть вы там тоже что-то расследуете,
историк
раскапываете.
Не я, историки другие.
Хорошо, но оперативник, окей. Тогда, когда появляется мнение либеральной общественности про вот сдать Ленинград, тот же самый победобесие, тренд на покаяться постоянно за СССР, за Сталина, какие-то вечные истории про изнасилованных немок. У вас есть желание на это ответить, не знаю, какой-нибудь дисс написать на это?
Регулярно отвечаем, да. Ну, с моей точки зрения, вы знаете, это такая геббельсовская пропаганда. Это абсолютно то же самое, что говорили во время войны. То есть, понимаете, вот у нас недавно повесили табличку замечательному маршалу Маннергейму, который, оказывается, не только замыкал блокаду Ленинграда с севера, он, оказывается, был великолепным русским офицером. И поэтому он заслуживает таблички мемориальной, так сказать. Ну, как вам сказать? Вот человек, который уморил тут почти миллион. Заслуживает он увековечивания в городе Санкт-Петербурге?
Но, на мой взгляд, нет.
Ну, если да, а давайте ему на Пискаревском кладбище. Вот мать Родина с венком стоит. А давайте, с одной стороны, поставим Маннергейма, который замыкал блокаду с севера, а с другого фон Лейба, как его там правильно звали, который с юга. Че не так-то? Это все вот явление одного порядка. Если вы хотите считать вот этих людей за людей, то последствия будут совершенно предсказуемые. Люди, которые там... Раз он Маннергейм, понимаете, мы же говорим, вы что делаете? Он же наших сограждан убивал. А они отвечают, нет, он убивал большевиков. А большевики, стало быть, это не наши сограждане, да? То есть вот тут вы мне рассказываете про непрерывность тысячелетней российской истории, но 70 лет мы из нее все-таки вырежем. Как в небезызвестном Ельцин-центре, там при входе показывают такой замечательный мультфильм, объясняющий, как устроена жизнь в родной стране, где нет 70 советских лет. Ни Ленина нет, ни Сталина, никого нет. Вот цари там всякие, Борис Николаевич Ельцин, само собой, а вот Ленина со Сталином нет. Не было у нас таких персонажей. Ну, то есть люди, которые занимаются антисоветчиной, они откровенно обслуживают интересы наших, ну, как бы это сказать, геополитических противников.
Дмитрий,
я считаю, что это неправильно. Это предатели, понимаете, их неправильно называют в целом, когда у нас все время родилась какая-то странная это, как ее, противопоставление такое. С одной стороны, так называемые патриоты, а с другой стороны, так называемые либералы. Так вот, хочу всем либералам сказать. Вот с одной стороны, патриоты, а, так сказать, антагонист патриота – это предатель. Вот это вот предатели, совершенно конкретные
предатели. Ну и надо сказать,
предатели.
Что среди людей с либеральными взглядами довольно много патриотов тоже, да? Это одно другому не противоречит.
Предательство? Нет, не противоречит. Это как раз у них основное.
Перед тем, как снова зачитывать вопросы с канала «Поток», где их очень много, хотел бы уточнить, вы действительно очень много делаете для исторического просвещения. Вы за грантами обращались государственными для этого, для поддержки вашей деятельности?
Нет. Я самодостаточный. То, что я делаю, я могу делать сам. Если кто-то хочет оказывать там материальную помощь, ну, совершенно спокойно обращайтесь. Оказывайте, рассмотрим.
Теперь вопросы, собственно говоря, с канала «Поток». Вас спрашивает Крокодайл Смайл. Будут ли на канале видео о прошедшей битве наций?
Будут, да. Там ездили, наснимали много. Очень интересное мероприятие, где закованные в железо мужики и женщины трехметровыми топорами бьют друг друга по башкам наотмашь. У меня вообще внимание из-за того, что все время в интернете внимание рассеянное, все время хочется что-то переключать, крутить, смотреть одно, другое, третье, десятое. Там я просидел 3 дня возле поля, не сводя глаз. Я такого вообще никогда не видел. Настолько мощное развлечение и так захватывает. Так что да, будут.
Еще вопрос. Елена Новикова. Дмитрий, про секты будут еще ролики? И много вопросительных знаков.
Сектовед проживает в Москве и в последнее время как-то вот не очень наведывается. Сам я в сектах не специалист. Нужен специалист, а специалиста нет.
А вы-то сами почему редко из Санкт-Петербурга выбираете?
Ну как редко? За последнее время съездил, за последние 3 недели, в Москву, Екатеринбург, в Рим, Копенгаген и опять в Москву.
А говорят, что
достаточно
вы...
часто выбираюсь.
А говорят, что вы так осели в Санкт-Петербурге, так любите этот город, никуда не хотите ездить. Нам такое рассказывали.
Нет, езжу я только по делам. То есть не отпуска там всякое такое. Понял. В основном уезжать. По делам. Поэтому, да, по делам не везде могу.
Я не хочу далеко отходить от религиозной как раз темы, от темы роликов. Вы и про православие разговаривали, и про ислам, и про секты. И довольно остро высказывались по поводу закона о защите чувств верующих. А вот вам угрозы потом от чрезмерно верующих не поступали?
Они и без верующих непрерывно поступают. Достаточно зайти. Вот есть у меня на YouTube канал. На канале, если правильно помню, 1 100 000 подписчиков. Вот там комменты пишут, там тысячами каждому ролику. Там безотносительно веры. Непрерывно поступают угрозы физической расправы, убийства меня, моей семьи. То есть вот интернет, так сказать, анонимность, она граждан располагает к подобным вещам. Поэтому нет, тут на верующих зацикливаться не надо.
А что это особенно
наоборот,
цепляет хейтера?
Граждане либерального толка меня все время убить хотят.
Алексей Фридман спрашивает, и комментарий, и вопрос. Благое дело делает Дмитрий, ну вот вы. Как вы относитесь к трилогии Парфенова «Русские евреи»? Очень интересно ваше мнение.
Я не смотрел. Есть в жизни люди, мнение которых... лично вас, наверное, не интересует вообще никак. Вот мнение Леонида Парфенова лично меня ни о чем вообще не интересует. Поэтому нет, не видел, не смотрел, не знаю.
Пишет в разнос всех Дмитрий Юрьевич. Спасибо вам. Вот и все. Гоблин топ, пишет Блин Блинский. Еще, Дмитрий Юрьевич, что думаете по проекту закона о казачестве? Спрашивает вас Табаск Табаск.
Ну, тоже на сайте там многократно это обсуждали, то есть мне совершенно непонятно. Казачество в Российской империи было сословием. После революции все сословия у нас упразднены. Нет у нас сословий. Те, кто называют себя казаками, ну, с этой точки зрения, с такой здравой, это потомки казаков, которые сословием никак не являются. Организовать из этого новое сословие, ну, на мой взгляд, это откат на 100 лет назад. Надо ли нам такое? Я считаю, нет, не надо. Никакие вот эти вот группы граждан не должны выделяться из общества, не должны иметь никаких там преференций, так скажем. Они ничем не лучше остальных. Вот упомянули закон о защите чувств верующих. Ну, если вы чувства верующих защищаете законом, а почему вы не защищаете чувства неверующих? Ну, давайте как-то это трезво на вещи смотреть. У нас все люди, или как там у небезызвестного автора было, все животные равны, но некоторые равнее, да, и вы законодательно хотите это утвердить. На мой взгляд, это неправильно. Все это приведет к серьезным конфликтам в обществе.
Но все-таки про казаков. Нашумевшая история, вы, конечно, о ней слышали, о том, как казаки участвовали в столкновениях в Москве в начале мая, когда они нагайками в центре Москвы, нагайками и армированными перчатками, которые, говорят, называют тактические кастеты, били людей. Защищали, значит, спокойствие в городе, по-вашему, или как? Вот, например, при Сталине бы такое было или не было?
Я бывший милиционер, на всякий случай. И твердо придерживаюсь мнения, что правом на насилие внутри государства обладает только государственная власть. И все, больше никто. Только специально уполномоченные государством люди имеют право бить граждан, например, только они. Это, как нетрудно догадаться, полицейские, которые, например, пресекают массовые беспорядки и нарушение действующего законодательства. Для этого есть закон о полиции, который четко объясняет, когда и что можно делать, и чем это можно делать, кого можно бить резиновой палкой, а кого нельзя, в кого можно стрелять из огнестрельного оружия, а в кого нельзя, при каких условиях, в каких обстоятельствах. Если вдруг какая-то группа граждан внезапно осознает, что она может бегать по улицам и хлестать нагайками других граждан, то место этих граждан для начала в следственном изоляторе, а потом в зале суда. И никаких других вариантов здесь нет и быть не может. Кто вам дал право применять физическое насилие по отношению к другим людям? Вы кто такие? На основании чего вы принимаете такие решения? Кто у вас главный? Кто вас туда собрал? Кто вас привел? Кто показал, кого бить? Это что вообще такое? А они в ответ, если я правильно помню, сообщают. Те, кто порол людей на улице, мы сами уже выпороли. Ответ решен. То есть вопрос решен, и все уже нормально. Это что такое? Вы кто такие? Кто дал право вообще вершить какое-то там правосудие в кавычках? Вы кто вообще? Это же уголовные преступления. Ну, как минимум, хулиганство, нанесение побоев. Это что такое? Почему их не задерживают? Почему их не ведут под суд? Почему публично не судят тех, кто это организовал? Очень много вопросов.
А я хочу посмотреть на этот митинг еще с другой стороны. Там было очень много несовершеннолетних. И, собственно, сейчас витает в воздухе, и в воздухе Государственной Думы в том числе, идея о новой статье Уголовного кодекса за вовлечение несовершеннолетних в митинги, такие несанкционированные акции. Как вы к так подобному относитесь?
Ну, наш этот так называемый протест и наша так называемая оппозиция, она не может добиться никакого успеха законным путем. То есть никто за них не голосует, никому они не интересны. Ну, вот есть там известный персонаж Леша Навальный. Покажите мне программу, например, которую Леша Навальный намерен воплотить в жизнь, когда придет к власти. Этой программы нет. Покажите людей, которых вы хотите назначать на государственные должности. У вас уже готов там какой-то теневой кабинет министров, где действительно специалисты. Вот Леша Навальный, он в своей жизни ничем никогда не руководил. Он вообще ничего не понимает. Ни в руководстве, ни в администрировании. Ряд вещей понимает, например, как, имея две судимости, ездить за границу. То есть люди, которые автомобильные штрафы за нарушение ПДД не оплачивают, не могут уехать за границу. А Леха спокойно с парой судимостей катается за кордоном, отдыхает на деньги, которые собирают дети, по всей видимости. Кто эти люди? Что, так сказать, продуктивного для общества они могут преподнести и показать? Взрослым людям, на мой взгляд, всем совершенно очевидно, что это какой-то странный клоун, который зовет непонятно к чему. Ну, то есть, понятно, что к государственному перевороту. Взрослые люди за ним не идут. Что остается делать гению оппозиции? Вовлекать как можно больше подростков и детей. Зачем? Затем, чтобы рано или поздно устроенные уличные беспорядки закончились избиением детей и убийством детей. Убить их можно самим, например, свалив все это на полицию. Ну, не так давно мы наблюдали все это на Украине, где все началось с воплей «Они же дети». Вот именно этим он и занят. Надо ли детям выходить на какие-то акции там массового этого публичного протеста? А чем они недовольны, эти дети? Во-первых, эти дети, если я правильно понимаю, появились на свет, по большей части, благодаря материнскому капиталу, который в стране функционирует благодаря известно кому. И что у них не так-то? Я могу понять, когда где-нибудь в Калуге, там, не знаю, в Красноярске дети начнут возмущаться, там, что у них нет никаких жизненных перспектив. А это кто? А это все москвичи? Вот вы не видели никогда роликов, как их на улице останавливают? А расскажите, пожалуйста, что на вас надето? Ну, курточку я брал в Милане, она там 300 евро стоит, штаны в Лондоне 200 евро, ну и ботинки вот в Америке покупал за 100 долларов. Вот так вот я одеваюсь, перечисляя там какие-то безумные бренды. Все это стоит каких-то чудовищных денег. Это что, этим людям плохо живется?
Хорошо, а наказывать уголовно нужно тех, кто этих детей вовлекает? Тех, кто их собирает, там, зазывает через соцсети? Какой-то срок им нужно давать? Нужен такой закон?
Ну, знаете, мне вот не кажется, то есть вы, ну, не вы лично, а с моей точки зрения ситуация радикально изменилась. Запрещать, что бы то ни было, уже давно бессмысленно. Потому что интернет устроен не так, воздействует на массы по-другому, и запрещать ничего невозможно. Есть другая присказка. Не можешь победить – возглавь. Понимаете, эти дети, подростки должны быть вовлечены в некую там созидательную, так сказать, колею, где они учатся, тренируются, что-то строят, что-то делают, то есть они заняты чем-то полезным для себя и для общества. Если они вот так вот предоставлены сами себе, ну, ничего хорошего из этого не получится. Вот пионерские организации, комсомольские, мерзкие, тоталитарные, кровавый режим отменили, ничего не сделали. Что пришло на смену? На смену пришло АУЕ. Так называемый арестантский уклад един. И вот теперь, когда уже у всех глаза от ужаса на лоб полезли, о боже мой, что же с этим делать? Так раньше надо было думать, 30 лет назад. Вот вы когда ломали, вот тогда надо было думать. Чем вы это собираетесь заменить? Ничем. Найдутся люди, которые заменят уголовной, сугубо уголовной, так сказать, стезей. И дети пойдут за ними, они уже пошли. А теперь попробуйте их оттуда увести. Не получится.
Дмитрий Юрьевич, вас тут поправляют в комментариях, что все-таки какая-то программа у Навального там есть, другое дело, там соглашаться с ней или нет.
Ну вопрос, когда она появилась, во-первых. Во-вторых, повторюсь, кто будет президентом, кто будет премьер-министром, кого вы собираетесь назначать на ключевые должности? Ну, да. Ребята, но вопрос вы же был, понимаете.
Вопрос я хотел задать не об этом. Как вам кажется, почему не получается ничего с молодежными организациями, с молодежной политикой? Ведь попыток было много создать там движение, государственных попыток, я имею в виду, «Молодая гвардия», «Наши», и все это в итоге как-то никуда не привело.
Все должны чем-то заниматься. То есть объединение по принципу «давайте соберемся, поговорим», ну давайте, собрались, да, очень интересно, собрались, поговорили. А дальше-то что? Должна быть объединяющая идея. Должно быть объединяющее дело. Зарабатывание денег в качестве идеи не годится. Идея личного обогащения тоже не годится, потому что это личная идея, а не общая. Ну вот, как-то так. Если нет никакого конкретного дела, то и толку никакого не будет.
Давайте немного вернемся к вашему кинопрошлому. Да. Точнее, к, собственно говоря, озвучкам. Ну, первый такой вот, как сейчас говорят в интернете, хайп вы схватили после «Властелина колец». Это такая сразу всенародная узнаваемость была.
Ну, это не так, но это было самое популярное, да.
Ну да. А помните, когда вдруг денег стало много приходить?
Боюсь показаться нескромным, но я бедным никогда не был. Деньги приходить стали, если касательно кино, то в 2012 году они начали приходить. В 2013 году это был пик. То есть за год я продал билетов на фильмы в переводе «Гоблина». Я продал билетов на 120 миллионов рублей. Это по тем временам было 4 миллиона долларов. Вот.
И это все были ваши деньги? Или вы ими с кем-то поделились, этими 4 миллионами?
Правильнее, конечно, чтобы они все были мои, но нет, не все.
Нет, правильнее, это, чтобы были мои, но ваши тоже хорошо.
Много, но не все.
А вы сказали, вы никогда не были бедным, да, или как правильную цитату сейчас хочу сказать. Благодаря чему? Вы же в полиции работали. Что было источником дохода?
Ну, с одной стороны, я службу нес. Мне на жизнь всегда хватало. С другой стороны, у меня есть жена. Жена занималась коммерцией. Денег зарабатывала сильно больше, чем я. Потом я из милиции уволился. Я стал зарабатывать денег сильно больше, чем она. Ну вот, как-то так устроено. Роль жены, которую не видно, она очень и очень велика во всех этих достижениях мужчины.
Черт, я, например, я это понимаю,
не знаю, да, сколько стоит хлеб.
Я
и
поаплодирую.
Да, вообще я... все продукты, это, обеспечивающие жизнедеятельность, вообще ничего в бытовом плане не понимаю и этим не занимаюсь. Иногда сажусь в машину, еду в магазин, где мы вместе там закупаемся и волочем это домой. Но что, сколько стоит, я понятия не имею. Ну... Жена обеспечивает железный тыл, а я уже могу заниматься тем, чем, во-первых, мне нравится и то, что приносит деньги.
Ну вот здесь Микролаб как раз нам пишет: Гоблин капиталист вообще-то, учите матчасть. Вы капиталист?
Да. Конечно.
Вы миллионер? Ну, миллионер, видимо, да? Те 4 миллиона, наверное, не потратили. Долларовый.
Если в смысле немедленно вытащить котлеты денег и положить на стол, то нет. У меня нет наличных миллиона. Если в целом, то да.
Спрашивают, как заставить себя смотреть... Злой Лезгин спрашивает. Как заставить себя смотреть фильмы? Я не могу смотреть. Через 15-20 минут выключаю. В общем, наверное, фильм. Но...
Ну, да. Если они настолько неинтересны, зачем себя мучить и смотреть? Я могу понять. Вот я, например, смотрю целенаправленно, потому что я за это деньги. На этом деньги зарабатываю, так скажем. Вот я их смотрю. Вот какой-нибудь там лауреат Оскара, я не знаю, там «Форма воды». Совершенно идиотский фильм. Просто идиотский. Но посмотреть надо, чтобы его обсудить, иметь мнение собственное, что-то высказать. Это я понимаю, зачем я его смотрю. Если же вам это не нравится, то чего себя мучить-то? Смело выключайте, поищите лучше хорошие книжки.
А вы смотрите
хороших
ролики...
Хороших книжек гораздо больше, чем хороших фильмов.
Дмитрий Юрьевич, а вы смотрите ролики других кинообзорщиков? Там Bad Comedian, например.
Вот, Bad Comedian смотрю, да. Других нет, не смотрю.
И как вам?
Женя, он молодой, но исключительно толковый. С чувством юмора полный порядок. Ролики очень смешные. Там одна беда ровно, что он работает только с фильмами, которые уже выходят там на DVD, скажем, ну, на каких-то носителях, либо появляются в сети с новинками. Ничего не получается. Ему... Время надо, потому что, чтобы хороший ролик получился, надо достаточно долго над ним поработать. Вот.
Я только у него одного не понимаю. Зачем он так мочит Невского? Вот зачем он так мочит Невского? Вот есть этот актер Александр Невский, да? Ну, всем все про него, в принципе, понятно. Его можно не мочить, но оставить человека в покое. Ему и так, наверное, нелегко. Он и так эти фильмы делает. Он их, наверное, вынужден сам смотреть. Ну, зачем его еще мучить? А так...
Ну, какое-то это уже, я не знаю, это уже, по-моему, потолок безвкусия просто Александра. Я лично, когда эти фильмы смотрю, мне его просто жалко. Как можно не понимать, что все настолько плохо, что это вообще за гранью, по-моему. Зачем он этим занимается? Для меня загадка. Ну, и я считаю, что это как в кино. Я к подсудимому такую неприязнь испытываю, даже кушать не могу. Вот и Евгений так, глядя на Александра Невского.
Еще немножко вопросов с канала «Поток». Напоминаю нашим зрителям, что вы можете писать свои вопросы Гоблину на канале «Поток», и я их читаю. Радмила К. спрашивает, но я думаю, что она знает ответ, но все равно спрашивает, видимо, тем, хочет поговорить об этом. Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к тому, что молодые люди все больше считают Сталина одним из лучших правителей нашей страны?
Ну, как ни крути, понимаете, что товарищ Сталин – это пик достижений русской цивилизации. Вот как ни крути. При нем мы стали сверхдержавой. Их всего две было на планете Земля – Соединенные Штаты и Советский Союз. При нем мы победили в самой страшной войне в истории человечества. Это он страну подготовил к войне, и это он войну победил. Ну и фактически это по его наработкам мы полетели в космос. Да и, собственно говоря, уж если совсем трезво смотреть на окружающую действительность, то ядерное оружие, которое построил его кровавый подручный Лаврентий Берия, оно до сих пор хранит нас от наших этих геополитических друзей, которые боятся сюда приходить просто потому, что получат по шапке так, что мало не покажется. Советский Союз был единственной страной на планете Земля, которая могла физически уничтожить Соединенные Штаты. И сейчас может, что характерно. Ну, все вот это вот. Благодаря именно данному персонажу. Там, Дмитрий, понимаете, вот мне как-то это, пример китайцев ближе. Вот был у них Мао Цзэдун. Хороший был Мао Цзэдун или плохой, задаются вопросом китайцы. Потому что там была масса нехороших вещей, как и везде, как и у всякого человека в жизни. Китайцы для себя и для китайского народа четко определили. 80% того, что сделал Мао Цзэдун, было полезно для Китая. А 20% это было плохо. Но хорошего в 4 раза больше, а поэтому Мао Цзэдун хороший. И вот везде портреты висят, и все совершенно спокойно с этим живут. Понимаете, там вот эти вот разоблачения, они преследуют сугубо политические цели. Сугубо политические, никаких других.
Дмитрий Юрьевич.
Какая нам от этого польза, как стране? Какая польза от вот этих разоблачений? Никакой.
Дмитрий Юрьевич, к Сталину, собственно говоря. Я знаю вашу позицию о том, что жертвы сталинского террора, которые озвучиваются, они на самом деле, вы считаете, завышены. А если посмотреть...
Это не я считаю, это не я.
Да. Есть цифры, которые, я так понимаю, вы признаете, что, что от сталинского террора примерно 1% населения пострадал, да?
Погиб. 2,5.
2,5.
2,5, да. Четко определили, что вот за время правления, когда у нас лютовали репрессии, так сказать, не помню уж там, с 20 по 53 год, да, в родной стране жило 400 миллионов человек. Кто-то рождался, кто-то умирал, в общей сложности проживало 400 миллионов человек. От так называемых репрессий пострадало, в кавычках, 2,5%. Это, например, уголовники всех абсолютно мастей. Это власовцы, бандеровцы, все вообще. Они были репрессированы, то есть наказаны суровым советским судом.
Вы говорите сейчас не о репрессиях, а об уголовных наказаниях. А есть и чисто политические репрессии.
Тут создается специальная путаница. Например, диверсионная и шпионская деятельность считалась направленной против советской власти конкретно и ее достижений. То есть ты взорвал водокачку, а тебя посадили по политической статье. Ну, совершенно, теперь совершенно очевидно, что это невинный человек был, а в целом как Маннергейм хороший, потому что он был против большевиков и против Сталина. Это ничего, что он там убил 10 человек на водокачке, оставил без воды всех, вред принес, чудовищный просто. Он же против советской власти был, а значит хороший.
Вопрос...
Так нельзя. Ты
вопрос
диверсант,
не об этом
ты
хочу.
Ты убийца. Так вот, если их 2,5% всего от 400 миллионов пострадало, давайте прикинем. Хорошо, пусть половина, хотя это страшное допущение, пусть половина сидела ни за что. Значит, 1,25%. Много это или мало? Вопрос глупый. Потому что если расстреляли вашего дедушку, то это ваша личная трагедия. Это трагедия. Дедушку убили, и его больше нет. Ну, а если давайте откроем уголовное дело, почитаем, что дедушка делал. Может, он на заводе там проложил специальным образом канализационные стоки, чтобы они стекали в водозаборник рабочего поселка. Отчего у рабочих постоянно были эпидемии, они там мерли, как мухи, а дедушка сидел, хихикал, а его за это расстреляли. Ну, когда уголовных дел не показывают, обсуждения бессмысленные, понимаете? Это как про Павлика Морозова. Павлик Морозов – первый стукач в Советском Союзе. Начинаешь смотреть, а что ж там было? Оказывается, папа Павлика Морозова был жулик и вор, торговал справками для ссыльнопоселенцев. Мама заявила на папу Павлика в милицию и в суде дала против него показания о том, что он жулик и вор, доказанные. А Павлик в суде показания мамы подтвердил, ну, там, сколько ему, 12-13 лет было, не помню. В результате чего родной дедушка Павлика Морозова взял его, Павлика, и малолетнего брата Федю зарезал. То есть это чернейшая, мрачнейшая бытовуха. Павлик при этом не был пионером. Павлик не состоял в пионерской организации. В его этой Герасимовке не росла пшеница. Там не было кулацких хозяйств. Не было кулаков, которые прятали зерно, как это потом насочиняли всяких сказок. Нет, ничего этого не было. Ключевое, Павлик не был пионером. Вот нам теперь открылась правда. Мы можем заглянуть в документы, посмотреть и, так сказать, выяснить, что же было на самом деле. Зачем врать?
Дмитрий Юрьевич, не про Павлика.
Действительность, она гораздо страшнее.
Я вопрос просто не успеваю задать. Я его просто не успел дозадать. Вот вы сказали, что, допустим, это такое допущение, что 1% были, что называется, репрессированы зазря. Вот сейчас, в 2018 году, идут очень бурные обсуждения по поводу того, как раскачать российскую экономику, чтобы она быстрее росла, чтобы вот было такое какое-то экономическое чудо, может, наконец, российское произошло. Вот вы для себя допускаете, чтобы 1,25% россиян, то есть примерно там 1,5 миллиона россиян сейчас репрессировали, но зато рост экономики был бы 9%.
Понимаете, время чудовищно изменилось, все стало не так. То есть даже эти сказки о прошлом, что это вот несчастные уголовники построили все на свете, я вас уверяю, на стройках коммунизма, например, на стройке коммунизма из деревень перекочевало. Ну, как мы знаем, крестьян из советских деревень не отпускали. У них не было паспортов, они не могли уехать. И в результате этого на стройке коммунизма из деревень перекочевало 30 миллионов человек. Это как-то сравнимо, нет, с 1%? Я думаю, что нет. Это ложь откровенная. Ну, почему эти люди ехали на стройки? Ну, во-первых, потому что был, так сказать, моральный подъем. Люди хотели стремительно улучшить
свои жилищные условия. Дмитрий Юрьевич, вопрос был, 1,5 миллиона человек сейчас репрессировать?
Они ехали работать, деньги и строить светлое будущее. Как сейчас увлечь людей строить светлое будущее? Ну, мне, например, неведомо.
Ну, есть, конечно, вы бы согласились на репрессии?
Вот мы построили, например, мост в Крым. Без истерик, там, без всяких этих авралов, штурмов и еще чего-то. А получилось все равно на полгода раньше, чем обещали. Ну, наверное, можно и так. Наверное, не обязательно про это кричать на всю, так сказать, планету. Наверное, лучше что-то делать.
И все же вам вопрос как историку. Вы бы согласились, как историк, на репрессии в 1,5 миллиона человек сейчас в России, ну, ради того, чтобы мы построили новую какую-то такую штуку, вот как в середине 20 века, дни прогресса?
Репрессии для этого не нужны. Само слово «репрессии» подразумевает уголовное преследование и наказание. Это, понимаете, вот когда говорят про голод, да, то граждане из сопредельного государства выдумывают для себя специальный голод, называют его голодомором, что это единственное на свете явление, в рамках которого проклятые большевики уничтожали этнических украинцев. Это ложь. Так и слово репрессии, то есть уголовное преследование за преступление должно быть, да, оно должно быть, оно есть и будет всегда, пока живут люди. Надо ли карать людей за то, что кто-то там ворует и безобразно себя ведет? Да, надо. Вот вы понимаете, вот вспомнили про полковника Захарченко. Обратите внимание, вот у милицейского полицейского полковника дома лежит 9 миллиардов рублей. Где он их взял? Ну, по всей видимости, на службе натырил, правильно? Там как-то людей ловко развел на деньги, заставил их себе платить, оказывал им какие-то возмездные услуги по службе. Ну и вопрос... А что, никто из сослуживцев про это не знал, да? Никто ничего не видел? Начальство, например, это оперативная служба, там все про всех все знают. Это я вам как оперативник говорю. Что, начальник не знал, да? Ну, тогда примитивные вопросы. А вот он купил 15 квартир. А каким образом полковник милиции может купить 15 квартир? Это на зарплату, что ли, происходит? А налоговые органы там, они ничего не видят, да? Что вот какой-нибудь, я не знаю, там сержант или лейтенант покупает себе там квартиры. А вот полковник Захарченко с женой поехал в Соединенные Штаты. И там потратил, приготовьтесь, $300 тысяч. А откуда это у него столько денег? А вот он их тратит, не таясь. То есть человек не в вакууме живет. Это все вокруг все видят. Ну а теперь давайте разберемся. А у его коллег сколько квартир? Тоже может больше одной? А на каких машинах они ездят? А дальше без затей. А ты можешь доказать? Ты доказать законность происхождения твоих денег? Не можешь? Вот твоя зарплата, а вот твой ленд-крузер. Зарплата у тебя 2000 долларов, а ленд-крузер стоит 120. На что ты его купил? Не можешь объяснить? Тюрьма. Мама денег дала, а откуда мама взяла? Не может объяснить? Тюрьма. И когда ты сядешь в тюрьму, все твое имущество должно быть конфисковано. Все должно быть конфисковано. Твое, жены, детей, которые на эти ворованные деньги жили припеваючи. И все должны за это отвечать перед законом. Вот как вы считаете, это репрессия или так и должно быть? Вот я считаю, что так должно быть. Никак по-другому коррупцию победить нельзя. Следствие, судебное преследование и конфискация имущества. Фу, вот мы все наслышались, да, что у нас кругом одни жулики и воры. Хорошо, так давайте с ними разберемся. И вот когда их, если их сейчас начать сажать в тех пропорциях, как того они заслуживают, я вас уверяю, вам 37-й год покажется какими-то этими детскими слезами.
Мы тут селфи пили просто параллельно.
Вы так ярко говорите, что это хочется запечатлеть надолго.
Дмитрий Юрьевич, можно последний вопрос? Меня просто уже нам пора заканчивать совсем. Вас нередко называют пропагандистом. Мы-то уже привыкли к этому, что мы там пропагандоны, там журношлюхи и так далее. А вас обижают, когда вас называют пропагандистом, или вы не видите в этом ничего негативного?
Ну, обратимся к корням. Пропагация по латыни – это значит распространение. То есть, это распространение неких мыслей, идей. То есть, то, что люди в это включают какие-то там эти отрицательные смыслы. Вот те, которые обзывают такими словами, там, пропагандист, пропагандон. Ну, давайте поинтересуемся. А вы-то про что говорите? Ну, и как только поинтересуемся, ну, сразу видно, что вот вы обслуживаете интересы зарубежных государств. Мы о своей родине заботимся. Мы тут живем, мы свою страну любим. И мы хотим, чтобы она стала лучше. Что для этого надо делать? Для этого надо работать, во-первых. Как в известной армейской присказке: работай, не воруй, не прелюбодействуй, не пей. Не так, извините.
Какой не прелюбодействуй?
Не воруй, не прелюбодействуй, не пей. А если еще работать будешь, то слава сама тебя найдет. Вот, собственно, к чему я призываю. Работать надо, зарабатывать деньги, делать хорошие дела, помогать окружающим. Ну, если кто-то другой считает, что перво-наперво надо что-то там ворошить в событиях столетней давности, потому что тогда все было неправильно, и вот теперь вот так вот плохо. На мой взгляд, это глупость откровенная. Ну, то, что большинство людей, они идиоты, увы, это правда. Они нуждаются в том, чтобы им говорили, что делать, как это правильно делать и к чему надо идти. Вот я этим и занимаюсь, объясняю, что делать, как делать и куда идти.
Дмитрий
Ильич, плохого в этом не вижу.
Я смотрю, интерес, конечно, к тому, что вы рассказываете, все больше и больше у нас растет количество зрителей, но заканчивать нам, к сожалению, надо. Если спасибо вам большое, Дмитрий Юрьевич, да. Я сейчас зрителям говорю, если вам так же понравилось, как и нам, ставьте свои лайки под этим видосом. Я думаю, с Гоблином мы, может, через какое-то время еще раз свяжемся, если вы, Дмитрий Юрьевич, будете не против. Да. Было очень интересно с вами пообщаться.
А может быть, когда
спасибо.
В Москву приедете, к нам зайдете в студию. Мы даже будем рады.
Хорошо. Всем привет.
Симметрично.
Счастливо.